И теперь коротко о новостях погоды. В столице сегодня без осадков. Температура утром 4-6 градусов, днем 11-13. По области плюс 9, плюс 14 градусов. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно также без осадков. В пригородах ночью заморозки в воздухе и на почве до 0 минус 2 градусов. Днем температура повысится до 13-15 градусов выше нуля. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Специальный доклад о ситуации в Ираке вызвал еще больше споров о выводе американских войск. И 6 лет более. Специальный репортаж из Нью-Йорка в годовщину трагедии 11 сентября. Это главная тема нашего утреннего эфира сегодня. Мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, можно ли победить терроризм. Вот еще сообщение от слушателя Матвеева. Матвея, капитализм и терроризм – близнецы-братья. Только избавившись от мирового капитализма, уйдет в небытие и терроризм. Пишет слушатель добрый, для этого придется изменить мир и взгляды людей. Человечество лишь в начале своего пути и развития, и до светлого будущего пока далеко. Зло можно победить, но только всем вместе. Вот такое сообщение от нашего слушателя доброго. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам. В Свердловской области Среднеуральское УВД на транспорте возбудило уголовное дело в отношении журналистов одного из екатеринбургских телеканалов за установку на железнодорожных путях муляжа взрывного устройства. Съемочная бригада готовила сюжет об обеспечении безопасности на Свердловской железной дороге в связи с недавним взрывом в Невском экспрессе. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Евгения Назарец.
С момента задержания журналистов до возбуждения уголовного дела прошла почти неделя. Все это время руководство телеканала надеялось, что предложенная ими материальная компенсация убытков в связи с задержкой нескольких поездов будет единственным наказанием за журналистский эксперимент. В Среднеуральском УВД на транспорте, разумеется, поняли, что к чему, но все-таки решили дать делу ход. Ходатайствовали о возбуждении уголовного дела по статье «Заведомо ложное сообщение о террористическом акте». Рассказывает шеф-редактор службы информации екатеринбургской телекомпании «Студия 41» Алексей Фаюстов.
Может быть, до конца не осознавали, что произошло. Первый этап – это, безусловно, работа в отделении милиции, куда выехал Павел Кольцов, который был выпускающим редактором. Если честно, когда там уже пятый или шестой час пошел, не было уверенности, что их выпустят, но выпустили всех. Меня, коллег вызывали в транспортную милицию. У меня такое ощущение, что здесь присутствует некий показательный момент. Нужно показать, что может быть с теми людьми, которые вот нарушили закон. Правда, нарушили, это сейчас будут доказывать. Я понимаю, безусловно, все на ушах по поводу последних неприятных событий, которые происходят на железной дороге, но здесь, мне кажется, все было раздуто.
Телевизионщики убедились, что бдительность служб, ответственных за безопасность железнодорожных перевозок на высоком уровне, если возиться с закладкой муляжа бомбы более 3 минут в присутствии телекамеры, то задержание неизбежно. Однако эксперт Центра экстремальной журналистики Сергей Плотников говорит, что устраивал подобные акции без лишней провокации. В его практике это было несколько лет назад, когда страну потрясли взрывы жилых домов в Москве.
Я нашел человека, который сказал мне, я в мэрии Екатеринбурга пронесу не менее 10 муляжей взрывных устройств, но просто коробок, на которых написано будет там гексоген и так далее, рассую во всех местах, и никто не почешется. Я с этими планами пошел к начальнику отдела БТ, борьбы с терроризмом УФСБ по Свердловской области, и говорю, хочу, чтобы меня и людей, которые туда пойдут, не пристрелили при этих самых обстоятельствах. Так вот, до сих пор, я запомнил, удивила реакция этого начальника отдела БТ. Он говорит, здорово, классно, давай.
Руководство телеканала, вероятно, не применит к журналистам и выпускающему редактору каких-либо особых дисциплинарных мер. Но все же внутренний разбор полетов состоялся. Как рассказал шеф-редактор службы новостей студии 41 Алексей Фаюстов, происшествие дало повод для рабочей дискуссии на телеканале о том, до какого предела можно идти на поводу журналистского азарта, даже если исследуешь очень актуальную тему. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
8:11 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной мой коллега Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Утро доброе.
Что же ждет нас в этом выпуске?
В рубрике «Скандал» в газете «Время новостей» мое внимание привлекла заметка под заголовком «Лекарство от свободы». За средства от кашля 2 граждан Белоруссии получили по 14 лет строгого режима. Тверской суд Москвы вчера огласил приговор по делу граждан Беларуси Александра Чечурова и Сергея Лагуна, который, как полагают правозащитники и некоторые эксперты, в ближайшее время может обернуться для Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков очередным громким скандалом. Не менее масштабным, чем эпопея с преследованием ветеринаров и врачей. Наркополицейские обвиняли белорусов в попытке сбыта и контрабанде в особо крупном размере психотропных веществ, а именно декстрометофана гидробромида, вот такого препарата. Суд со всеми доводами обвинения согласился, приговорив Чечурова и Лугуна к 14 годам колонии строгого режима. Однако в ходе процесса выяснились поистине удивительные подробности этого расследования наркополицейских. Оказалось, что Чечуров и Лагун ввозили злополучный препарат, который действительно относится к психотропным веществам, отнюдь не в чистом виде, а в составе таблеток Тусал, которые свободно имеют свободное хождение, польского происхождения, имеют свободное хождение в Европе. Лекарство от свободы, газета «Время новостей». Российская газета публикует передовицу под заголовком «Прижучили». Дело в том, что МВД усиливает контроль над использованием приборов для тайной слежки. Тоже очень много удивительных вещей российский обыватель может обнаружить, прочитав эту заметку. Дело в том, что шпионскими штучками может обзавестись, так называемыми шпионскими штучками, может обзавестись любой человек, их легко приобрести по объявлению в интернете, либо сделать самому, если умеешь держать в руках паяльник. Благо, тот же интернет и обычные книжные развалы насыщены подробными инструкциями и схемами. А нужные детали продаются в любом магазине, торгующем электроникой. Подробности в заметке «Прижучили», российская газета. Я хотел бы поподробнее остановиться на проанонсированном мной в предыдущем выпуске интервью с Федором Черенковым в футбольном приложении газеты «Советский спорт». Дело в том, что я выяснил удивительные тоже вещи. Оказывается, Федор почти все свои призы раздарил детям. То есть у него не осталось вообще практически многочисленных призов, которые он в процессе своей карьеры, так сказать, завоевал. И вот короткая цитата. На вопрос корреспондента, а в будущее заглядываете, через 2 года вам 50, опыт Рената Досаева повторить не хотите, речь идет о прощальном матче, не прощальном, а юбилейном матче. Заманчиво, конечно, отвечает Федор, но многое будет зависеть от здоровья. Мне уже предлагали подумать о юбилейном матче, но пока стараюсь не загадывать. Такую игру есть смысл проводить, если болельщики придут. Обидно в столь почтенном возрасте бегать перед пустыми трибунами. К слову, не верится, что скоро полвека разменяю. Стесняюсь, когда кто-нибудь называет Федором Федоровичем. Не могу привыкнуть. Ко всем на «вы» обращаюсь, встаю в присутствии старших. Пока в зеркало не взгляну, до сих пор кажется, будто я мальчишка. Вроде бы пора уже повзрослеть, а все никак не получается. Не знаю почему. Чувствую себя мальчишкой. Футбольное приложение, газета «Советский спорт».
Спасибо. Дмитрий Морозов знакомил нас с наиболее интересными публикациями сегодняшней российской прессы. 8:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии расстреляна цыганская семья, убиты 3 человека. Самолет МЧС России вылетел в Китай на поиск пропавшей российской команды грибцов. В США вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Численность американского военного контингента в Ираке может быть сокращена к середине 2008 года. В центре Москвы в понедельник вечером был взорван автомобиль. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире радио «Свобода» передача «Час прессы». Что происходит в Ингушетии? Разбираются Василий Лихачев, представитель Ингушетии в Совете Федерации, Александр Коц, специальный корреспондент «Комсомольской правды», Тимур Алиев, главный редактор газеты «Чеченское общество», Ирина Куксенкова, специальный корреспондент «Московского комсомольца». Ведет передачу Елена Рыковцева. Слушайте радио «Свобода». 8:16 в Москве. Подошло время для очередного выпуска новостей спорта. И вновь рядом со мной Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
О чем говорим в этот раз?
Ну, наверное, этот выпуск новостей мы начнем с последних событий на Вуэльте. На 10-м этапе знаменитой испанской веломногодневки гонщики заехали в Андорру. Дистанция между Бенаски и Ордино Аркалесом составила 214 километров с несколькими подъемами. Это самый длинный этап на этой гонке. И первым на финише был россиянин Денис Меньшов. Второе место занял австралиец Кейдл Эванс. Третий испанец Самуэль Санчес. Меньшов продолжает лидировать в общем зачете, опережая своего соотечественника Владимира Ефимкина на 2 минуты и 1 секунду, а Эванса на 2 минуты 27 секунд. На чемпионате Европы по баскетболу среди мужских команд, которые продолжаются в Испании, в понедельник были сыграны матчи второго группового этапа в группе F. Сборная Литвы выиграла у команды Франции 88-73. Словенцы с большим преимуществом взяли верх над немцами 77-47. А итальянские баскетболисты были сильнее соперников из Турции 84-75. Перед заключительным туром положение в этой группе таково. Команды Литвы и Словении набрали по 8 очков, 6 очков имеет сборная Франции, по 5 у Италии и Германии и 4 у Турции. Сегодня состоятся заключительные матчи второго группового этапа в группе Е, где играет сборная Россия. 4 матчами завершился вчера 3-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги, и лишь в одном из них победа досталась хозяевам. Локомотив в Ярославле с крупным счетом 4-0 обыграл Амур. С одинаковым счетом 1-2 уступили в домашних встречах «Северсталь» «Витязю», «Акбарс» «Магнитогорскому металлургу» по буллитам и «Нефтехимик» «Трактору» тоже по буллитам. Лишь одна команда имеет пока абсолютный результат в чемпионате после 3 матчей «СКА» из Санкт-Петербурга. В его активе 9 очков. Московская «Динамо» тоже выиграла все 3 встречи, но одно из них по буллитам и имеет на очко меньше. В Китае стартовал чемпионат мира по футболу среди женских команд. В матче открытия действующей чемпионки мира футболистки Германии с разгромным счетом 11-0 выиграли у сборной Аргентины. Несколько теннисных турниров начались в понедельник. На мужских соревнованиях в Бухаресте в первый день выступили 2 россиянина. Игорь Андреев выиграл у австралийца Петера Лучика 6-4, 3-6, 6-4. А Евгений Королев, проиграв первый сет французу Флорану Серре 4-6, во втором вел в счете 6-5, когда его соперник отказался от продолжения игры из-за травмы. Другой мужской турнир проходит в Пекине. Там удачно провел первую встречу Игорь Куницын. Он взял верх над китайским теннисистом Пен Сунем 6-2, 7-6. Первой ракеткой этих соревнований Николай Давыденко и еще один представитель России Теймураз Габашвили. Свои первые матчи на этих соревнованиях проведут сегодня.
Спасибо. Наталья Федотова знакомила нас сегодня с обзором спортивных новостей. Размер ежемесячной пенсии в России должен составлять 45-55% заработка человека до выхода на пенсию, полагает министр труда и социального развития Михаил Зурабов. Подробнее об этом и о многом другом вы услышите в экономическом обзоре.
Общий объем экономики России во втором квартале увеличился на 7,8% по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом объем ВВП России во втором квартале в пересчете по текущему курсу составил 300 миллиардов долларов. Размер ежемесячной пенсии в России должен составлять от 45 до 55% заработка человека до выхода на пенсию, полагает министр труда и социального развития Михаил Зурабов. По его словам, такая пенсия должна формироваться за счет 3 источников – государственного бюджета, обязательных отчислений прежнего работодателя, а также добровольных накоплений будущих пенсионеров. Российский рынок рекламы увеличивается почти на 30% в год, а его ежегодный объем составляет примерно 5 миллиардов долларов. Такие данные представил председатель Комитета рекламы, информации и оформления Москвы Владимир Макаров. Правительство России может организовать товарные интервенции на рынке зерна, продавая его из государственных резервов для регулирования цен, сообщил руководитель департамента Министерства сельского хозяйства, уточнив, что время начала интервенции пока не определено. Кроме того, Россия может ограничить экспорт зерна, заявил на прошлой неделе руководитель Российского зернового союза. Страна является ныне 4-м в мире экспортером зерна после США, Канады и Австралии. По прогнозам, урожай зерновых в России в 2007 году составит 76 миллионов тонн. Это на 2 миллиона тонн меньше, чем в среднем за последние 5 лет, в течение которых экспорт составлял ежегодно примерно 15% объема собственного урожая. 90% всего экспорта зерна из России приходится на продовольственную пшеницу. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, устанавливающий окончательный срок завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности холдинга РАО ЕС России 1 июля 2008 года. Реформа отрасли предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Сининский. Вновь напомню официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. Он составляет 25 рублей 57 копеек за доллар США, 35 рублей 24 копейки за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 38 центов. Специальный доклад о ситуации в Ираке вызвал только еще больше споров о выводе американских войск. Такова одна из главных тем нашей рубрики «В Америке». Сегодня.
Успех в Ираке достижим, утверждает командующий американскими войсками. Шестая годовщина терактов 11 сентября. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник в Конгрессе начались двухдневные слушания, в результате которых может быть определено будущее иракской операции. Американский командующий в Ираке генерал Дэвид Петреус и американский посол в Багдаде Райан Крокер отчитываются перед законодателями о результатах шестимесячной стратегии наращивания американских сил в Ираке и активизации их действий против повстанцев. Первый день слушаний в стенах Конгресса был переполнен эмоциями. От призывов законодателей к незамедлительному выводу войск из Ирака и возмущенных выкриков в адрес генерала Петреуса со зрительской галерки до распаленных реплик республиканцев в защиту американского командующего и его права на точку зрения, рассказывает Алан Давыдов.
Подводя итоги стратегии наращивания численности американского контингента в Ираке в последние месяцы на 30 тысяч человек и проведения масштабных операций против боевиков, генерал Петреус сказал, что поставленные задачи укрепления безопасности в стране в целом выполняются. Число терактов и погибших в них мирных иракцев заметно сократилось. Генерал подкреплял свои выводы статистическими данными и графиками. Если дело пойдет так и дальше, предположил он, то к будущему лету без угрозы для безопасности Ирака можно будет вернуть домой 30 тысяч американских солдат. Те самые подкрепления, переброшенные в Ирак с начала нынешнего года. По словам Петреуса, уже в сентябре начнется отправка на родину 2000-го соединения американских морских пехотинцев. Вместе с тем, американский командующий в Ираке предостерег от поспешности с выводом войск. Мы не раз убеждались, что строить планы на отдаленную перспективу в Ираке не только трудно, но и рискованно. События последних шести месяцев подтверждают этот опыт. Иллюстрируя положительный опыт последних месяцев, Петреус отметил укрепление национальных сил безопасности Ирака, а также стабилизацию в провинции Анбар, жители которой сами изгнали террористов с ее территории, и подобное начинает происходить и в других провинциях. Тревожнее выглядел отчет перед законодателями американского посла в Багдаде Райана Крокера. Назвав события последних лет в стране не просто сменой режима, а революцией, Крокер признал, что иракское правительство так и не предприняло действий, способствующих долгосрочной стабилизации страны. Отсутствие необходимой компетентности в правительстве, затянувшееся недоверие этнических и религиозных групп друг к другу, а также различные формы коррупции усложняют ситуацию в Ираке. Еще до начала слушания многие демократы считали, что своим докладом генерал Петреус намерен сыграть на руку республиканской администрации о представлении дел в Ираке в благоприятном для Белого дома виде. Генерал отверг эти утверждения. Я собственноручно написал текст моих показаний. Я не посылал их на проверку или редактирование ни в Пентагон, ни в Белый дом, ни в Конгресс. Слушания прошли в политически важный момент иракской кампании, когда контролируемый демократами Конгресс требует утвердить график вывода войск из Ирака, в то время как администрация Буша говорит о необходимости продолжения операции в Ираке и надеется на поддержку в противостоянии с демократами со стороны законодателей-республиканцев.
Прокомментировать первый день отчета генерала Петреуса законодателям, событие, которое эксперты называют самым важным выступлением военного в Конгрессе со времен Вьетнамской войны, я попросил бывшего высокопоставленного сотрудника Пентагона, вице-президента Лексингтонского института Дэниела Гура. По большому счету, это хорошая новость. Генерал Петреус с цифрами в руках дал свидетельство ощутимого прогресса, достигнутого в результате последних месяцев. Несколько городов, несколько районов в крупных городах и целая провинция Анбар, которая была главным очагом активности Аль-Каиды, умиротворены.
Потери среди мирного населения и среди войск заметно уменьшились. Трудно спорить с тем, что стратегия наращивания войск дала именно те пока ограниченные результаты, которые и ожидались. Но они могут стать фундаментом для развития успеха, если Конгресс и Белый дом согласятся с аргументами генерала Петреуса. И самый главный аргумент сейчас в пользу продолжения операции, на мой взгляд, то, что через несколько лет после начала военной кампании американская армия наконец-то нащупала довольно эффективную тактику борьбы с инсургентами. Мало того, Соединенные Штаты, похоже, смогли преодолеть свойственную нам зачастую категоричность в подходе к международным кризисам. В данном случае она выражалась в требовании к иракцам безотлагательно создать демократические институты. Сейчас Соединенные Штаты начали действовать с учетом иракских традиций, привычек, политических норм и правил. И это, я считаю, гигантский прогресс. Как вы считаете, как это выступление может повлиять на расстановку сил в Конгрессе, который настойчиво пытался заставить Белый дом вывести войска из Ирака? Я думаю, демократы оказались в очень трудном положении. Они должны будут пренебречь советом американских генералов, американских дипломатов и пойти против серьезных фактов, если они намерены продолжать настаивать на незамедлительном выводе американского контингента из Ирака. Как мне кажется, генерал Петреус, по крайней мере, предоставил достаточно аргументов, чтобы убедить сомневающихся в необходимости продления нынешней стратегии еще как минимум в течение полугода. Если за это время ситуация стабилизируется еще в большей степени, можно будет принимать стратегические решения, как лучше способствовать этому процессу. Если эта стратегия вдруг докажет свою несостоятельность, что возможно, как и предыдущие попытки стабилизации Ирака, тогда можно думать о сворачивании масштабной операции. Вице-президент Лексингтонского института Дэниел Гуре комментировал отчет в Конгрессе американского командующего в Ираке генерала Дэвида Петреуса и американского посла Райана Крокера о ходе операции по стабилизации страны. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Никита Татарский. Сегодня вторник, 11 сентября. 6 лет боли. Специальный репортаж из Нью-Йорка в годовщину трагедии 11 сентября вы услышите во второй части нашей традиционной рубрики «В Америке сегодня». И вопрос, который мы предлагаем в продолжение темы нашим слушателям. Можно ли победить терроризм? Вот еще одно сообщение от слушателя Юрия из Саратова. Враг терроризма – социально однородное общество. Следите за терроризмом в Белоруссии, Китае, Венесуэле или Кубе. Вот такое мнение у Юрия из Саратова. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Ну а сейчас самое время напомнить, что в эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9». И сейчас рядом со мной ее ведущий Марк Крутов. Марк, доброе утро.
Доброе утро, Никита. Ну, этими же вопросами, как изменился мир после 11 сентября 2001 года и действительно, можно ли победить терроризм как таковой, мы зададимся сегодня в 6-ю годовщину терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. Ну а кроме этого, Григорий Явлинский в нашем эфире о лишних людях и идеологии временщичества, итоги московской книжной ярмарки. Узнаем, что привез в Москву знаменитый итальянский сценарист и художник Тонино Гуэра. И, конечно, поговорим о спорте накануне сегодняшних и завтрашних отборочных матчей чемпионата Европы по футболу, среди которых матчи Украины и Италии и России и сборной Англии.
Спасибо, Марк. Обязательно оставайтесь на волнах радио «Свобода» и в следующем часе. Ну а сейчас в Москве 8:30, и утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
США сегодня вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. На месте, где стояли башни Всемирного торгового центра, соберутся родственники погибших. В Ингушетии, в станице Орджоникидзевская, в ночь на вторник была расстреляна цыганская семья, убитые 3 человека. Задержать стрелявших не удалось. Самолет МЧС России со спасателями прибыл в Китай на поиск пропавшей российской команды гребцов. Российские спортсмены 19 августа должны были начать сплав по горной реке и прибыть 2 сентября к назначенному месту встречи. В Свердловской области против журналистов одного из местных телеканалов возбуждено уголовное дело за установку на железнодорожных путях муляжа взрывного устройства. Съемочная бригада готовила сюжет об обеспечении безопасности на Свердловской железной дороге в связи с недавним взрывом на Невском экспрессе. Численность американского военного контингента в Ираке может быть сокращена к середине будущего года. Об этом заявил на слушании в Конгрессе командующий американскими войсками генерал Дэвид Петреус. В Ираке в понедельник в результате взрыва погибли по меньшей мере 10 человек, десятки были ранены. Смертник подорвал заминированную машину в небольшой деревне в окрестностях города Масул. В центре Москвы в понедельник вечером был взорван автомобиль, пострадал местный предприниматель. Милиция не рассматривает версию теракта. Вашингтон выступил с предложениями к Москве, направленными на преодоление разногласий по вопросу о размещении в Европе элементов американской системы противоракетной обороны. Евросоюз и Сербия готовы подписать соглашение о сближении. Стороны согласовали текст документа, сообщил глава комиссии по расширению ЕС Оли Рен.
И коротко о погоде на сегодня. Вновь в столице без осадков. Максимальная температура утром 4-6 градусов, днем 11-13 выше нуля. По области плюс 9, плюс 14. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 13-15 градусов выше нуля. Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы вновь возвращаемся к главной теме нашего утреннего эфира. О том, как изменился мир после 11 сентября, рассказывает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
После 11 сентября 2001 года Соединенные Штаты, испытав удар, взяли на себя всю полноту ответственности как за свою собственную безопасность, так и за обустройство мира в соответствии с своими представлениями, и, в общем, обеспечить безопасность отчасти удается, потому что терактов больше не было, а вот с переустройством мира все пошло абсолютно не так, как планировалось. В результате крайне неудачной и непродуманной акции в Ираке лидерский потенциал Соединенных Штатов за время, прошедшее после 11 сентября, значительно снизился. И это сказывается на всей международной обстановке. Это сказывается как на самом Ближнем Востоке, где происходят хаотические, крайне разнонаправленные события, так и на общей атмосфере, в том числе и на том, что страны, которые хотели бы видеть какие-то альтернативы американскому видению, а к этим странам относятся и Россия, и Китай, арабские страны, они себя сейчас чувствуют намного более уверенно. С точки зрения общей мировой безопасности ситуация скорее тоже ухудшилась, поскольку события после 11 сентября продолжили процесс, который начался еще в прошлом десятилетии, а именно постепенного демонтажа тех норм и правил, по которым функционировал мировой порядок во время Холодной войны и сразу после Холодной войны. Системы договоров, которые, если гарантировали, то определяли некоторые параметры мировой стабильности, постепенно разрушаются. Причем начали этот процесс, в общем-то, тоже Соединенные Штаты, а пример с них теперь берут и другие. Скажем, выход Соединенных Штатов Америки из договора по ПРО в 2002 году. Симметричным ответом на него стали нынешние действия России, которая, судя по всему, выйдет из договора по обычным вооруженным силам в Европе и вообще считает теперь, что мировые правила, сложившиеся в период, когда она была слабой, подлежат пересмотру. В целом мир за истекшее время, можно сказать, стал гораздо более сложным, гораздо более многообразным с политической и идеологической точки зрения и, пожалуй, менее стабильным и безопасным.
Говорил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». С ним побеседовала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Можно ли победить терроризм? Такой вопрос сегодня предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. Пока послушайте, как на этот вопрос ответили жители Саратова.
Нет, невозможно. Жизнь так сложилась. Тут борьба цивилизаций. Восток с Западом начинает спорить. Борьба идет. Ну и уровень жизни у людей. Все идет от бедности.
Я считаю, что возможно, потому что вчера выступал по телевизору наш министр и сказал, что в нашей стране сейчас терроризма стало меньше из-за того, что они поработали. Я считаю, чем больше они поработают, тем больше в нашей стране будет и покоя, и тишина, и терроризма не будет.
Терроризм кто-то оплачивает. Приезжать в деньги на отношения, и все. Если не будет денег, не будет терроризма. Потому что это организация. Организация без денег существовать не может.
Победить, если все сообща, может быть, что-то и будет. Весь мир, а так, полностью, наверное, нет. Жизнь все хуже, и терроризм, он как-то змея откуда-то вылезает.
И всегда найдутся экстремисты. Даже из простых людей, в принципе. Каждому в душу не заглянешь, какие замыслы он вынашивает. Поэтому терроризм победить невозможно.
Наверное, нужно не побеждать, а как-то трансформировать это явление. Из террора можно сделать стремление к совершенству. Потому что люди, занимающиеся терроризмом, они тоже одержимы какой-то целью свыше и думают, что они, наверное, делают что-то хорошее.
По-моему, невозможно, поскольку корни, на мой взгляд, терроризма в России находятся внутри страны. Вовсе не Бен Ладен у нас пускает поезда в откос и взрывает дома, а это делают свои люди. И почва, по-моему, все больше созревает здесь, в России. Национальная вражда, национальная рознь все больше проявляются на бытовом, на государственном уровне везде.
Нет, нельзя. Потому что он очень давно, он есть и будет. Мы ничего не сделаем, не победим. У нас все сейчас покупается, все продается.
Возможно. Зажать, шею скрутить и все. Будут работать спецслужбы, будут знать про терроризм, все, что нужно. Я считаю, что очень многое знают, но не делают. Кому-то это выгодно.
Победа над терроризмом, конечно. А для этого нужно, чтобы хотя бы кто-то из политиков стал государственным деятелем. Если бы Линкольн родился еще раз, то он бы объединил не только Америку, север и юг, он бы объединил, наверное, весь мир, потому что человек прекрасно понимал, что такое мир. Мир – это когда все живут хорошо.
Так жители Саратова отвечали на вопрос, возможно ли победить терроризм. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Ну а прямо сейчас утреннюю программу продолжит панорама культурных событий.
В Лас-Вегасе прошло вручение наград MTV Video Music Awards. Лучшим исполнителем года признан Джастин Тимберлейк, лучшим синглом и видеоклипом года – зонтик поп-звезды Рианны. Лучшей исполнительницей названа Ферджи из группы Black Eyed Peas, а лучшей группой – Fall Out Boy. Церемония открыла Бритни Спирс, исполнившая новую песню «Дай мне больше». Многие критики сочли ее выступление провальным. Во французском курортном городе Давиль на берегу Ла-Манша в воскресенье завершился ежегодный фестиваль американского кино. В конкурсной программе участвовали 11 фильмов. Главный приз получила картина Карен Манкриев «Мертвая девушка». Среди гостей фестиваля были голливудские звезды Майкл Дуглас, Джордж Клуни, Мэтт Дэймон, Брэд Питт и Анджелина Джоли. Британские археологи полагают, что им удалось найти ладью викингов X века. Находка была сделана еще в 1938 году при строительных работах в городе Уирл. Однако тогда рабочие, опасаясь, что приезд археологов помешает продолжать строительство, закопали ладью. Теперь это место исследовано с помощью радара, который подтвердил, что на 6-метровой глубине находится деревянный предмет по форме, напоминающий лодку. Археологи считают, что она могла хорошо сохраниться, поскольку находится в глине. Для проведения раскопок потребуется 2 миллиона фунтов стерлингов. В Праге пройдет международный фестиваль бездомных театров «Здесь живут львы». Организатор фестиваля, пражский театр «Ежик и Чижик», покажет свою популярную постановку «Фауст» на Петершине. Британский коллектив «Живые улицы», цикл скетчей о жизни лондонской молодежи. Берлинская труппа «Крыса 07» привезет постановку «Носорогов» и «Жены Анеско». Фестиваль будет проходить на территории психиатрической больницы «Богница», где с 91 года регулярно проводятся концерты и театральные представления. В кассовом рейтинге североамериканского проката лидирует вестерн «Поезд на Юму». Выручка от продажи билетов на этот фильм за минувший уикенд превысила 14 миллионов долларов. Второе и третье место заняли фильм ужасов «Хэллоуин» и комедия «Суперперцы», собравшие 10,8 миллионов долларов. В международном прокате лидирует шпионский триллер «Ультиматум Борна». Он возглавляет кассовый рейтинг проката в Германии, Австрии и Мексике. Зарубежные сборы от проката «Ультиматума Борна» уже составили 98 миллионов долларов.
Панораму культурных событий подготовил и представил мой коллега Дмитрий Волчек. И продолжая культурную тематику. В одном из павильонов Всероссийского выставочного центра завершилось главное событие года для книгоманов – 20-я Московская книжная выставка-ярмарка. Оценить ее итоги мы попросили одного из организаторов, главного редактора газеты «Книжное обозрение» Александра Гаврилова.
Что в этом году на книжной ярмарке было лучше, чем в прошлые годы, а чем вы остались недовольны?
Лучше ярмарка становится год от года, и надо сказать, что по контенту, по посылу, по тем смыслам, которые отрабатываются на ярмарке, она становится уже абсолютно взрослой и приближается к уровню наиболее значительных мировых ярмарок. К сожалению, самой главной проблемой ярмарки остается отвратительное экспозиционное состояние Всероссийского выставочного центра. Это уже давно не современный выставочный центр. Я знаю, что только значительные усилия генеральной дирекции выставок ярмарок продолжают удерживать ярмарку на ВВЦ, и то только потому, что администрация центра ежегодно обещает запустить новый павильон, который не будет душным, грязным, пыльным, не оборудованный никакими экспозиционными возможностями, то есть не будет таким, каковы сегодня и 20-й и 57-й павильоны, в которых проходит ярмарка уже который год. Для того, чтобы книжная ярмарка заняла свое правильное место, ей, конечно, нужны некоторые технологические оправы. На ней происходят уже очень значительные события. Например, подписание на ярмарке соглашения о слиянии между компаниями Эксмо, одним из лидеров рынка книг, и компанией CD.com, одним из лидеров, а может быть даже и абсолютным лидером рынка аудиокниг. Это очень значительное событие, и если посчитать его в деньгах, то оно вполне себе тянет на такую, на европейскую новость хотя бы, не говоря уже о всемирной. Но то, что это происходит на книжной ярмарке, в этой бесконечной толкотне, к сожалению, очень опускает новости. Кажется, что речь снова идет о каких-то местечковых гешефтах. Ярмарка очень растет год от года. То, что в этом году она смогла позволить себе городскую программу «Читай город», то есть выплеснуться за пределы, собственно, выставочных павильонов, выйти к читателям, поместить своих главных героев, то есть писателей, в комфортные условия московских клубов и литературных центров, говорит о том, что ярмарка очень развивается именно в своей гуманитарной составляющей, о том, что она становится более серьезным бизнесом, уже довольно давно идет речь, и это довольно очевидно.
Что вы можете сказать о собственном качестве литературы? Не секрет, что многие приезжают на книжную ярмарку для того, чтобы купить какие-то популярные книги, просто дешевле, чем это можно сделать в магазинах города. Естественно, спрос диктует предложение. Остается ли место для интеллектуальной литературы, для чего-то другого?
Вы знаете, на самом деле место для интеллектуальной литературы, да, остается. Главным образом, конечно, оно остается где-то на дальних выселках. Это трудно находить такого рода литературу, и сама технология, ярмарочная технология, заставляет людей слишком много напрягаться для того, чтобы увидеть серьезные книги. Но я нашел несколько очень интересных книг, которые были для меня открытиями, которых без ярмарки я бы не увидел.
Итоги завершившейся 20-й Московской книжной ярмарки оценивал главный редактор газеты «Книжное обозрение» Александр Гаврилов. С ним побеседовал мой коллега Марк Крутов. Без четверти 9 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии расстреляна цыганская семья, убиты 3 человека. Самолет МЧС России вылетел в Китай на поиск пропавшей российской команды грибцов. В США вспоминают жертв террористических нападений 11 сентября 2001 года. Численность американского военного контингента в Ираке может быть сокращена к середине 2008 года. В Колумбии арестован руководитель крупнейшего в стране кокаинового картеля Диего Монтойя. В центре Москвы в понедельник вечером был взорван автомобиль. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу очередной выпуск обзора российской прессы, но на этот раз региональный. С наиболее интересными публикациями газет «Кирова» нас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Екатерина Лушникова.
Настоящий переполох в Кировской области вызвала одна из публикаций в независимой газете. И это неудивительно. Список опальных губернаторов, которые, по данным издания, могут быть отправлены в отставку уже в сентябре, попал и руководитель Кировской области Николай Шаклеин. Вот как прокомментировал этот факт кировский еженедельник с эпатажным названием «Вятская особая», говорит редактор Николай Голиков.
В теперешней нашей России смена губернатора больше не является сакральным, да и вообще сколь-нибудь значимым актом. Сходить сегодня вечером в магазин. Если вы мужчина, купите себе розовые панталоны в рюшах. Честное слово, в этом вашем поступке окажется больше значимости для России, чем отставки любого чиновника. Будь он губернатор, министр, или страшно сказать, но вы поняли, кто.
Однако сам губернатор Николай Шаклеин с гораздо меньшим чувством юмора воспринял слухи о грядущих неприятных переменах в своей судьбе. В кратчайшие сроки кировский губернатор сумел добиться, чтобы его сначала включили в списки кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу, а затем в качестве альтернативы, очевидно, назначили главой предвыборного штаба партии власти. Теперь, как отмечает еженедельник «Вятский наблюдатель», Николай Иванович в ближайшие месяцы должен сделать все возможное и невозможное, чтобы кировские избиратели полюбили «Единую Россию» и ее кандидатов. Ядро должно набрать в Кировской области не меньше 50% голосов. Конец цитаты. Еще одна интересная публикация в «Вятском наблюдателе». Заключенный «Рабская сила»? Такой вопрос задает журналист Елена Овчинникова. Недавно она побывала в деревне Пиштань Яранского района Кировской области. Как поведали корреспонденту местные жители, начальник Яранского СИЗО полковник Владимир Соколов использует труд заключенных при строительстве собственного загородного дома. Цитата. Доставляют их часам к 9 утра на грузовике один конвойный. В обед сидельцев возвращают к месту «приписки» в кавычках. В час-два пополудни везут снова, а там до вечера. Но бывает, что весь день работают, то баню строят, то водопровод. Тогда их тут и кормят. Чем? Да кто ж его знает? Конец цитаты. Сразу после публикации в «Вятском наблюдателе» делом полковника Соколова занялась областная прокуратура. И в мире нет таких вершин, которых вятским взять нельзя, сообщает читателям на первой полосе «Вятский край». Темой для публикации стало героическое восхождение кировского альпиниста Павла Шабалина в составе русской экспедиции по западной, ранее считавшейся недоступной, стене гималайской вершины К2, рассказывает Ольга Шабалина.
Вершина К2 называется, это гора убийца. Каждый четвертый, кто туда поднимался, погиб. Этот маршрут был самый сложный, он не пройден был. Вот и сейчас мне этот маршрут прошли.
Ну а первой на вершину К2 поднялась четверка вятского альпиниста Павла Шабалина. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Голоса прошлого из архива Радио Свобода. Ведет рубрику Ольга Поленова.
11 сентября 1978 года. Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. По словам писателя, власти начали его преследовать после публикации его произведений в журналах «Континент» и «Время и мы». Вот что рассказывает Довлатов о последних месяцах перед эмиграцией.
И вот с февраля примерно, когда я лишился последней работы, я был сторожем. Официально эта должность называлась «Матрос плавсредств». Я сторожил баржу. И в это время начались вот какие-то загадочные вещи. 29 апреля, если не ошибаюсь, меня неожиданно избили в милиции. Без повода. Прошло некоторое время, вот эти загадочные какие-то инциденты как-то участились. За меня так взялся участковый уполномоченный майор Павлов. И он при свидетелях клялся, что меня, значит, антисоветчика и негодяя, тунеядца, он живет со свету.
Павлов добился двухнедельного ареста писателя по абсурдному обвинению. Якобы Довлатов спустил его, майора Павлова, с пятого этажа. О своих впечатлениях от ленинградской тюрьмы КГБ писатель рассказывает.
Меня увезли на Каляева, 6. Насмотрелся там всяческих ужасов. Я, вообще говоря, 3 года служил в охране. Некоторое время был надзирателем в лагере особого режима, в уголовном, конечно. И какое-то время в штрафном изоляторе лагеря особого режима. Но даже там я ничего подобного не видел. И сейчас объясню, в чем дело. В лагерях всяческое беззаконие, которых там полно, совершается под прикрытием такой лицемерной соцзаконности. Здесь же, на Каляева, я столкнулся впервые в жизни с совершенно открытым, декларируемым прямо и открыто беззаконием. То есть, попросту говоря, старшина выстроил нас и заявил, что никаких разговоров о прокуратуре, о соцзаконности он не потерпит. За любую попытку того, что называется, качать права, нам будет увеличен срок. За любую попытку неповиновения будет назначаться карцер, бронзбойт. Хочу непременно один анекдотический случай вспомнить, который произошел в нашей камере. Значит, привели глухонемого, который кроме звука «ы» ничего не мог произнести. Я, значит, у него взял из рук постановление и с изумлением прочитал следующее. Задержан в нетрезвом состоянии, приставал к гражданам, выражался нецензурными словами. Хотя единственный звук, повторяю, который он мог произнести, вот этот звук «ы».
Первое интервью Сергея Довлатова на Западе. Радио «Свобода». 11 сентября 1978 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Восемь часов 52 минуты в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». 6 лет боли. Специальный репортаж из Нью-Йорка в годовщину трагедии 11 сентября представляет наша рубрика «В Америке сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». 6 лет после терактов 11 сентября. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Для многих нью-йоркцев, переживших атаки 11 сентября, потерявших близких, боль и эмоции тех часов и дней остаются столь же сильны, как и 6 лет назад. Но для большинства, и это неизбежно, боль притупилась, и 6-летнюю годовщину события сопровождают уже другие эмоции. Разочарование семей погибших из-за того, что им не позволили провести свою поминальную церемонию на том месте, где погибли их близкие, на месте Всемирного торгового центра, где сейчас идет строительство новых башен. Новое и призывы к бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани отказаться от выступления во время церемонии, поскольку это будет выглядеть политической акцией кандидата в президенты. Пожарные, страдающие от легочных болезней, подозревают, что городские власти скрыли от них истину о реальном уровне загрязнения воздуха в те дни. Тем не менее, весь город замрет в минуты молчания, в те самые моменты, когда 2 самолета врезались в 2 здания Всемирного торгового центра. Как изменило это событие жизнь нескольких нью-йоркцев? Слово Владимиру Морозову.
До терактов мой знакомый Эрик Фьюкс был финансовым брокером. У меня 2 дочери. 11 сентября 2001 года младшей исполнилось 10 лет. Вечером мы собирались праздновать. Но когда в тот день я добрался домой, там забыли про день рождения и были рады, что я живой. Младшая спросила: «Папа, а почему у тебя ботинки такие грязные?» Они были белыми от бетонной пыли. Жена и дочери повисли на нем и заплакали. Они ждали его, сидя у телевизора, знали, что офис Эрика рядом с местом катастрофы. В тот день все опасались, что число погибших может достигнуть 30 тысяч человек. Оказалось, около 3 тысяч. Всего. 11 сентября 2001 года я был на работе в финансовой компании UBS Payne Webber. Это 2 квартала от башен-близнецов. Вскоре после теракта нам сказали расходиться по домам. Мы вышли на улицу Либерти, оттуда торговый центр как на ладони. Он горел. Я видел, как люди высовывались из окон и прыгали с башен вниз. Спуститься вниз они не могли. Дорогу им преграждали несколько этажей огня. К нему пешком по лестницам небоскребов медленно поднимались спасательные команды. Лифты не работали. Среди спасателей был и Стивен Бейтс, лейтенант пожарной команды номер 135 из Бруклина. Он 18 лет тушил пожары, привык к ним и еще не знал, что это восхождение последнее в его жизни. Рассказывает коллега погибшего Боб Карбери. Есть люди, которых просто приятно видеть. Стив приходил на работу, и нам всем становилось как-то веселее. Он рта не успевал раскрыть. Сидит, бывало, попивает свой кофе с витыми бубликами. Он был славным парнем, любил собак. Когда Эрик Фьюкс вместе с густой толпой людей, покидавших место бедствия, спустился в сабвей, рухнула первая башня. В подземном вестибюле метро об этом никто не знал. Слышали только глухой удар. Погас свет, стало трудно дышать. В темноте мы не видели, что помещение заполняет бетонная пыль и дым. Люди кашляли, кричали, плакали. Мы, наверное, с полчаса искали выход из темноты и, наконец, нашли дверь с платформы в вестибюль какого-то здания. Там был слабый, но свет. Мы в первый раз увидели друг друга. Все были в копоти и в пыли. И никто не знал, что же происходит. Про 11 сентября дочери Эрика знают из первых уст, а другие дети, говорит президент Национального совета общественно-социальных наук Фред Райзингер. События 11 сентября описаны во всех учебниках для средних школ. Там говорится, что это было нападение на США. Но издатели и авторы учебников избегают делать акценты на участии в теракте каких-либо этнических групп. Еще более осторожно они, когда речь идет о войне в Ираке, чтобы не сделать заявлений, которые через полгода сочтут неверными. Первое время после терактов в Нью-Йорке царили гнев и страх. Многие собирались переехать в какой-нибудь тихий городишко, куда террористы никогда не доберутся. Потом эмоции прошли. Но что, если этот кошмар повторится? Все возможно. Извините меня за философию, но мы не можем остановить зло. Мы живем в мире, где есть добро и зло. После терактов в Нью-Йорке все дружно ругали правительство, ФБР, ЦРУ, полицию, пограничную охрану. А сейчас... Я думаю, власти делают все, что могут. Они же не будут следить за каждым человеком. Если мы хотим иметь свободу, мы соглашаемся на определенные неприятности. Но вернемся к судьбе моего знакомого Эрика Фьюкса. Скажите, Эрик, а за эти годы вам приходилось бывать на месте Всемирного торгового центра?
Нет.
Долгое время я вообще не мог спускаться в Subway. Спал при включенном свете. Наша компания переехала в штат Нью-Джерси, и мне дали стол у стены. Я не мог там сидеть, боялся замкнутого пространства. Мне нужно было окно. Он стал инвалидом. С работы пришлось уйти. Эрик до сих пор не переносит тоннелей. Чувствует ли он себя в безопасности? Какое там? Но говорить об этом он не хочет даже со своими детьми.
Передача «В Америке сегодня. Память трагических событий 11 сентября 2001 года». На этом завершается очередной час утренней программы «Время свободы». Над ней работали продюсеры Екатерина Высоцкая, ведущий Никита Татарский. Эфир «Радио Свобода» в следующем часе продолжит информационная программа «Свобода в 9» с ведущим Марком Крутовым, который также продолжит эту печальную тему в том числе. Ну, а мы с вами на этом прощаемся. До свидания. Хорошего вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.